Я начну с того, что как бывший школьный учитель, я всегда удивляюсь, почему же в школе не рассказывается о тех людях, которые жили в Саратове. У нас же огромное количество совершенно замечательных, интересных людей. И вот такое направление, как локальная история, оно развито очень плохо, на мой взгляд. Очень бедно, очень скудно представлено. И, по сути дела, наши дети, они растут, в общем, не зная толком своей местной истории, которая чрезвычайно интересна. Повторюсь, деятелей интересных было много, но вот одно из первых мест занимает Василий Иванович Разумовский. Он родился в 1857 году. Родился он 6 годами раньше, он был бы нашим земляком и по рождению, потому что то местечко, где он родился, оно вообще принадлежало сначала Саратовской губернии, но в 1951 году, когда весь правый берег отошел к Самарской губернии, он, соответственно, уже в Самарской губернии родился. Вот то, что он родился уже после обмена крепостного права, мужал постепенно. Это конец 19-го, начало 20 века. Это совершенно особое время в истории России, потому что появляются те люди, которым раньше, ну, как бы сейчас сказать, ничего не светило. Это выходцы из тех слоев населения, очень талантливые молодые люди, которые до отмены крепостного права, будучи или из крестьян, максимум, что могло быть у них и в жизни, это должность какого-нибудь мелкого там чиновника, наверное. Но ситуация изменилась. И вот стало возможно поколение, даже несколько поколений людей, к которым относился и Василий Иванович Разумовский, которым, ну если обросить все лишние слова, повезло быть тем, кем они хотели быть, и тем, кем они смогли стать. Вот такая возможность у них появилась. Вот Василий Иванович Разумовский, он из такой очень простой семьи, он окончил Самарскую гимназию, причем окончил ее блестяще. А нужно всегда помнить и не забывать, что это советская власть предоставила бесплатное обучение, а тогда за это приходилось платить. Так вот, Разумовский окончил гимназию, и, по всей видимости, можно предположить, что родители были просто счастливы, потому что окончил он ее золотой медалью, и вот уже гимназия определился его путь. Он однозначно выбрал для себя медицинский факультет, ближайший к нему и, пожалуй, один из самых крупных университетов, престижных университетов, это Казанский университет, который по своему возрасту, кстати говоря, старше Санкт-Петербургского университета, потому что тот был потом преобразован из педагогического института. Ну, то есть вот он поступил в Казанский университет. Там он тоже проявил себя совершенно блестяще. То есть для этого человека свойственно было трудолюбие, талант и вот еще одно качество. Но здесь вот я должен сделать, на мой взгляд, совершенно необходимую ремарку. Вот наш язык, он, как любое живое существо, живет своей жизнью, и в нем тоже может переживать времена хорошие и времена плохие. Любые термины, любые слова можно, как и любую самую дорогую вещь, как самую ценную вещь, затаскать, замызгать и потом забросить. Так вот, у нас такие слова, как демократичность, либерализм, сейчас не в почете. Но я эти слова буду использовать, потому что нужно понимать, что русская интеллигенция той эпохи, она была в высшей степени демократична, она была в высшей степени либеральна в самом лучшем понимании этого слова. В том смысле, что это были люди, владеющие большой внутренней свободой, и люди, которые требовали этой свободы не только внутренней, но и внешней для всей страны. То есть выходцы из сословий людей, которые не принадлежали к дворянству, именно они энергично, очень активно не только пробивали карьеру, не только делали карьеры и становились учеными, но они хотели этого для всей страны. Это было чрезвычайно важно. Вот так выросло целое замечательное поколение в России. Ну вот, что касается Василия Ивановича Разумовского, то у него карьера дальше пошла очень стремительно. Во-первых, он еще, будучи студентом университета, определил для себя будущее направление своей хирургии. И это направление он придерживался все время неукоснительно, где-то на втором курсе он сделал такой выбор. И вот, окончив в 80-м году Казанский университет, он затем учился в ординатуре, и вот там, в ординатуре, он и познакомился с жизнью, деятельностью Пирогова Николая Ивановича, которого он чрезвычайно высоко ценил. О Пирогове он написал брошюру, очень информативную, чрезвычайно такую интересную, а ее и сейчас неплохо было бы многим прочитать. Так вот, хирургом Василий Иванович Разумовский стал, ну, на втором курсе сначала теоретически, потом практически. Вот его путь – это типичный путь очень талантливого человека, талантливого врача. Он закончил ординатуру, затем он стажировался в Санкт-Петербурге, в хирургической академии, писал научные труды, состоял в различных обществах. И потом он в 1885 году вернулся в Альма-Матер, свой Казанский университет, и дальнейшая карьера проходила здесь, с 1885 года. Причем шла она очень быстро. Это здесь уже нюансы, тонкости и детали можно опустить. Я просто скажу, что в России в конце 19 века шла ожесточенная борьба по двум важным для Разумовского направлениям. Что такое медицина и как она должна развиваться, это первое направление. Что такое высшее образование и каким оно должно быть, это второе направление. А естественно, Василий Иванович, который работал в Казанском университете и был врачом, практикующим хирургом, он активно участвовал в дебатах и по тому, и по другому поводу. И отстаивал те позиции, которые считал правильными. Но они, в общем-то, верными и были. И вот он заслужил такую репутацию очень толкового врача, очень талантливого. Это, во-первых, он прошел путь от прозектора до заведующего кафедры хирургии там буквально за 7-8 лет и стал известным всей России. И уже в 1904 году он стал одним из основоположников нового совершенно направления, в частности, направления грудной хирургии, торакальной, так называемой, еще целый ряд направлений. Он выступал с научными докладами, и его труды были очень хорошо известны. В верхах правительственных он был известен не только как талантливый хирург, как профессор, он стал профессором Казанского университета, но и как очень энергичный, очень деятельный человек. Вот очень любопытный момент. В 1904 году Иван Павлович Павлов получил Нобелевскую премию. А нобелевские лауреаты имеют право выдвигать номинантов, то есть людей, которые с их точки зрения также заслуживают присуждения Нобелевской премии. Так вот, одним из них как раз был Василий Иванович Разумовский. То есть Иван Павлович Павлов Разумовского не просто знал, а очень высоко ценил. И, к слову говоря, затасканное слово «космополит», оно тоже подходит к Василию Ивановичу, потому что он великолепно владел, ну, вообще-то на немецком он говорил совершенно свободно, на французском, английском он разговаривал, он посещал клиники в Австрии, Швейцарии, в других европейских странах. Человек чрезвычайно наблюдательный, талантливый, умный, памятливый. Он буквально вбирал этот опыт для того, чтобы потом реализовать его в России. И вот тут вот еще одно качество, которое в высшей степени характерно для Разумовского и вообще его поколения русской интеллигенции. Это не только сделать карьеру, и это, конечно, тоже, потому что это важно, реализовать свои амбиции, свое честолюбие, но у них была еще идея служения. Вот это было чрезвычайно важно, это для них было показательно. Это то качество куда-то распылилось, которое потом растворилось, было осмеяно, оно исчезло вместе с поколением всех людей. А вот если посмотреть на профессорский состав, учителей гимназийских, ну просто на лица русской интеллигенции, сохранившись на фотографии, вот всегда, ну лично у меня всегда четкое ощущение, это не то что уходящая, а уже ушедшая натура, потому что вот такого чувства собственного достоинства вот на лицах многих своих современников, даже с учеными званиями, я, к сожалению, не наблюдаю. Василий Иванович Разумовский стал широко известен в России. И когда речь зашла об открытии Саратовского университета, то министр народного просвещения Шварц и председатель Совета министров Столыпин сошлись на кандидатуре Разумовского без всяких недоразумений и без всяких, так скажем, споров, потому что это был, с их точки зрения, энергичный деятель, который способен не только, так сказать, организовать, но и создать университет. Когда мы говорим о Саратовском университете, иногда возникает иллюзия, что ну вот его назначили ректором, начал работать. Подождите, еще университета не было. Когда его назначили, даже здания не построены еще были. Это еще все нужно было сделать, это все еще нужно было, как мы сейчас любим говорить, пробить, реализовать. И здесь, конечно, роль Разумовского была совершенно исключительной. Он был назначен ректором университета, кстати говоря, а он постепенно собрал здесь ведь великолепный совершенно коллектив, потому что сейчас мы говорим о Разумовском, не надо забывать, что здесь же в Саратове в то время работали, например, тоже хорошо известный в Саратове выдающийся врач Минх Алексей Петрович. Петрович, миротворцев Сергей Романович. Чуть-чуть попозже приступил к работе Спасу Кукуцкий, который, кстати говоря, считал себя учеником Разумовского. Но нельзя сказать, что Разумовского приняли прямо с распростертыми объятиями, потому что его, так скажем, восприняли как чужака, все-таки приезжего. Нужно иметь в виду, что отношения между властью и российской интеллигенцией всегда были достаточно напряженного, и для этого были свои причины. Но и первоначально его чуть ли не как ставленника власти восприняли и так приглядывались к нему. Но он это прекрасно понимал. Никаких вопросов к коллегам у него по этому поводу не возникало, а вот своим трудом, своим, так скажем, упорством, своим желанием создать действительно классный, первоклассный университет в Саратове, он очень многих убедил. И это вот пример того, что убеждают не словами, а делами. Вот это вот старое русское слово и дело, оно должно сочетаться. Нет дела без слова, но и слово без дела пусто. У него и то, и другое было. Эти корпуса строились при непосредственном участие Василия Ивановича не в том смысле, что он там подносил кирпичи или мешал цемент. Нет, конечно. Но, во-первых, он привлек Мюфке. Мюфке очень талантливый, наверное, один из самых талантливых той эпохи архитекторов. И они работали, так скажем, в тандеме. Не в том смысле, что Разумовский вмешивался в дела Мюфке, это невозможно. Но он внимательно следил и очень одобрительно относился к этой деятельности. А вот университетскую библиотеку Василий Иванович Разумовский частично сформировал из своего библиотечного фонда, потому что он передал в библиотеку Саратовского университета 526 книг. И опять надо здесь пояснять, потому что времена бегут, все уходит, мы перестаем понимать, что это означает. Он передал личные книги. Что такое книги для образованного, интеллигентного человека той эпохи, да, отчасти даже и 20 века? Это, наверное, более-менее поймут все, кто еще захватил времена 70-х, 80-х годов, кто потолкался на черных рынках, кто понимает, что такое найти большую редкость в букинистическом магазине, какое-то счастье, а он отдал. Всю свою библиотеку он отдал Саратовскому университету. Я вот просто хотел бы здесь из тронной, так сказать, речи Василия Ивановича Разумовского. Вот то, что он говорит об университете. Было нелегко приспособить здание, отведенное под университет, приобретать лабораторное оборудование, проводить воду, электричество, поставить местами перегородки, сделать достройки. Одновременно была заказана специальная лабораторная и аудиторная мебель. Были выписаны из Германии некоторые аппараты и прибор. Но тут очень скромно написывает свои заслуги. На самом деле они, конечно, гораздо более широкими. То есть это был труд ежедневный с раннего утра до поздней ночи. Но университет стал действовать пока в составе одного медицинского университета. И вот в своей речи, она называется «К истории университетов и медицинских факультетов». Речь, читанная в торжественном публичном заседании при открытии Императорского Николаевского университета в Саратове 6 декабря 1909 года. Ну, во-первых, вот основной вот тезис Василия Ивановича, которым всю жизнь четко совершенно, которому следовал, свобода мыслей способствует вообще знаниям. Для того, чтобы развивать знания, должна быть свобода мысли. И вот дальше он цитирует своего любимого Пирогова. «Общество тогда только и начинает жить, а не просто расти, когда все, чем оно живет, язык, вера, обычаи, предания, слагаются в науку. За наукой остается законодательная и судебная, и всякая другая власть со всеми правами, кроме кулачного». И завершает он так. «Пусть же новый светильник, зажженный на юго-востоке России, то есть Саратовский университет, горит ярким, но ровным пламенем, рассеивая мрак невежества, освещая путь обновленной России». Ну вот в 1911 году Разумовский вынужден был покинуть пост ректора Саратовского университета. Ну, соответственно, возникает вопрос, а что такое, что произошло, почему, что случилось? Случилось следующее. Я уже говорил о том, что русская интеллигенция, она была особого склада. Она была либерального закала, потому что для русского интеллигентного человека, тем более врача, каким был Разумовский, было немыслимо поддерживать традиционный терроризм. Потому что они врачи, их спасать человеческие жизни задача, вовсе не убивать. Но это не означает, что любой мракобесие власти они должны были поддержать, взять под козырек. Они не были людьми того свойства, как вот знаменитый палач Белов, которого когда спросили, не стыдно тебе душегубствовать? Людей-то вешать, он сказал, барин, ты что ж постыдно-то? Прикажут повесить, повешу, прикажут пятки лизать, ну иначе будут пятки лизать. И когда возникли студенческие волнения, министр Кассо он решил предпринять репрессивные действия по отношению к студенческой молодежи. Нужно сказать, с министрами просвещения России не то, что не везло, просто на этот пост самодержавное правительство старалось подбирать людей верноподданнического характера, потому что они не без оснований полагали, что школа, гимназия, университета – это главный рассадник вольномыслия. Ну и нужно их держать, так скажем, в рамках. Ну и вот Кассо и стал инициатором репрессий в отношении в том числе и саратских студентов. А Василий Иванович Разумовский по политическим мотивам, не связанным с учебой, никогда ни одного студента не отчислил. Он вообще считал, что политика политикой, и вслед за Пироговым считал, что политические смуты, политические бури – это развеется, а наука, университет, они должны процветать и идти своим путем. Ну, вообще, нужно сказать, что Косом был латинист, и в этом смысле до него был Дмитрий Толстой латинист. И вот создается такое впечатление, что Чехов где-то угадал или не угадал, а знался, когда он создавал своего человека в футляре, потому что там же учитель-то Беликов, ведь он тоже латинист. Ну вот таким человеком в футляре был Кассо. Правда, тот чеховский Беликов, его прототип реальный, он умирая завещал все свое имущество гимназии. Кассо ничего не завещал, но уволил Разумовского и, в общем, порезал студенческие ряды. Но Разумовский после этого перешел на обычную профессорскую работу. Он очень много работал. Он, кстати говоря, строго следовал однажды заведенному порядку. Каждый день в устроенном клинике всегда начинался с процедур, всегда начинался с препарирования трупа при присутствии ректора, когда он сам был. Когда он перестал быть ректором, этот порядок продолжился. То есть он трудился. Когда началась Первая мировая война, как и многие саратские, вообще российские врачи, они оказались там, где они были больше всего нужны, то есть на фронтах. Вот так Василий Иванович Разумовский, он сначала был на Кавказском фронте, потом на Западном фронте, там он был главным врачом, устраивал лазареты, практиковал сам, подсказывал коллегам. То есть он помогал русским раненым, практически он прошел всю войну. По окончании войны он оказался за пределами России, не Российской империи, которая развалилась, а именно России, потому что он стал организатором, создателем еще трех учебных заведений. Во-первых, Травматологический институт в Тифлисе, там же он создал Русско-Кавказский университет, и потом в 20-м году еще университет в Баку. И в Тифлисе, и в Баку он был первым ректором этих университетов. И я думаю, что даже и по нашим временам, когда вот эта вот смута национальная, она ставит преграды, я думаю, что эта пелена сойдет. Время ее смоет, и все равно заслуги эти не будут забыты. Иначе это полное беспамятство, это и полная деградация одновременно. А, конечно, заслуги Разумовского в обустройстве учебных заведений там, на Закавказье, были чрезвычайными. Но в 20-м году он возвращается уже в Саратов вновь. И здесь он возглавил кафедру общей хирургии, на которой и работал 10 лет. Нужно сказать, что вот кафедра общей хирургии, которую руководил Разумовский, она выписала громадное количество высочайшего уровня специалистов. Фактически вот эту школу хирургии Разумовский создал еще до революции и сумел закрепить и развить здесь, в Саратове, потому что потом, во время войны Великой Отечественной, когда, как вы знаете, в Саратове было очень много госпиталей, врачи не полкалдая рук работали, это, конечно, помогло спасти тысячи и тысячи жизней здесь, в Саратове. И кроме того, не стоит забывать, что клиника, которую руководил Разумовский, она была единственным учреждением, где оказывали неотложную хирургическую помощь населению Саратова и Саратовской губернии. То есть, если сейчас кого-то увозят скорую помощь в одну, в другую или в третью больницу, тогда этого не было. Тогда она была одна больница, где могла быть оказана такая срочная хирургическая помощь. И руководил ей Разумовский. Как говорится, в таких случаях государство заметило, государство отметило, и государство поощрило Василия Ивановича Разумовского. В 1923 году он стал Героем труда, именно так называлось тогда это звание, Герой социалистического труда, вот с добавкой социалистического появилось чуть попозже. В 1934 году, если не ошибаюсь, может быть, чуть пораньше, он стал заслуженным деятелем науки РСФСР. Казалось бы, вот все складывается благополучно. Но Вот эпоха, она как тельняшка, белая, черная, черная, белая. И, к сожалению, те процессы, которые начались в 30-е годы, они ударили по Василию Ивановичу Разумовскому, по его семье. Но вообще нужно сказать, что в 30-е годы те политические процессы, которые были в СССР, они ударили вообще по всему университетскому образованию в стране и по саратовскому тоже. Он был расстрелян, Хворостинин, великолепный ректор. Кстати говоря, Вера Александровна Артисевича на склоне жизни, вы, вероятно, знаете, что это мэтр наш, человек, который долгие годы возглавлял научную библиотеку. Когда я спросили, кто на ее жизни, это 60 лет она при университете была, был лучшим ректором, она ни секунду не колеблясь сказала: Хворостинин. Говорит, ну он же был всего 2 года. Но он сделал столько, что ни один последующий столько сделать не сумел. Был расстрелян. Попали под расстрел, под арест очень-очень многие ученые. И ленинградцы, и саратовцы. То есть кого долгие годы собирают, в том числе и Разумовские. Был арестован в 30-м году и сын Василия Ивановича Разумовского, Вадим. Значит, он был обвинен, во-первых, я поясню, что у Василия Ивановича было 4 детей. Владимир, старший сын Вадим, следующий за ним, и 2 дочери, Юлия и София. Так вот, арестован был именно Вадим. Арестован был в декабре 30-го года. Допросы шли около полугода. И главное, пункт обвинения состоял в том, что Вадим Васильевич Разумовский скрыл свое участие в белом движении, в белой армии, где он выполнял роль следователя. Его обвинили в арестах, в издевательствах над арестованными и даже в расстрелах. Я, правда, не очень понимаю, что он, как следователь, лично, что ли, участвовал в расстрелах. 3 человека было расстреляно по приговорам, которые вот якобы подписал Владимир Васильевич Разумовский. Все попытки Василия Ивановича Разумовского каким-то образом выручить сына ни к чему не привели. И приговор был приведен в исполнение. Впоследствии вот в этом документе говорится о том, что все арестованные, а было арестовано несколько человек, подвергались пыткам, избиениям, конвейерной системе допроса, то есть когда тебе не дают спать. И, естественно, человек измотанный, измученный, физически истощенный, он подпишет любые документы в конечном итоге, его просто сломают. Так сломали, вероятнее всего, и Владимир Васильевич. И, кстати, любопытная такая ассоциация. Александрова, академика, я думаю, что знают все, во всяком случае, люди старшего поколения. Мало кто знает, что он воевал у Врангеля. Просто он всегда это скрывал. 2 или 3 герой социалистического труда, лауреат там всевозможных премий. КГБ об этом узнал в 70-м, такого уважаемого человека, который еще и атомную энергетику курировал. И они решили это. Я это к тому, что сам факт участия в белом, в красном, и так далее, он ничего не говорит о человеке. После этого Василий Иванович Разумовский уехал в Ессентуки. Он там, у него практика была, работал он до последнего дня жизни. В 1934 году он диагностировал себе рак. Все уговоры коллег сделать операцию отверг. И до последнего дня сам принимал пациентов, лечил их. Умер он 7 апреля 1935 года. Ну и заключение, что вот это, конечно, выдающийся ученый, настоящий гражданин. И Саратов вправе гордиться, что здесь у нас работал такой человек.